Лично я не вижу даже просто хороших фильмов, просто хороших. Не говоря уже про какую-то там морально-идеологическую нагрузку. Хороших фильмов просто нет.
Не можем.
То есть, с моей точки зрения, все эти создатели сериалов, они выполняют определенный социальный заказ по обгаживанию этого самого советского прошлого. Зачем? Ну, чтобы вы туда не стремились. Я просто не вижу людей, которые, например, бы там сбивались в какие-то профсоюзы, выступали бы с какими-то требованиями, представляли из себя силу политическую, например, с которой руководство страны просто вынуждено считаться.
Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Левого фронта. Мы сегодня продолжаем брать интервью у наиболее заметных спикеров фестиваля «Цифровая история». И сейчас мы общаемся с известным блогером Дмитрием Пучковым, также абсолютно всем известным, как Гоблин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Мы вас категорически приветствуем.
Дмитрий.
Скажите, а как бы вы оценили значимость вот этого фестиваля и как давно вы в нем участвуете?
На крепкую пятерку я его оценю. Я в нем не участвую. Я помогаю его организовывать. Меня иногда привлекают на сцену, но я тут спикером по большому счету не являюсь.
Но вместе с тем вы вот только что участвовали, например, в панели, в дискуссии.
Бывает, изредка, да.
Скажите, а как вы считаете, вообще в российском кино за последние годы было что-то снято хотя бы с дальним прицелом на разумное, доброе, вечное, или же больше какого-то вот мещанского вот этого вот идеала приземленного, больше какой-то патриотической консервативной пропаганды?
Лично я не вижу даже просто хороших фильмов, просто хороших, не говоря уже про какую-то там морально-идеологическую нагрузку. Хороших фильмов просто нет. А если есть, то исчезающе мало, и публика их просто не видит, в том числе и я.
А говорите, что несколько таких есть экземпляров. Какой-то один могли бы назвать по памяти?
Нет, не могу. 28 панфиловцев не имеет, к сожалению, никакого отношения к нашему кинопроизводству. Вот, пожалуй, что единственный пример.
А из зарубежных картин могли бы что-то значимое назвать или не считаете, что это заслуживает внимания?
Точно такая же дрянь идет мутным потоком. Если вам попадется хотя бы один хороший фильм в год, это уже событие. Вот какие за год выйдет. Один раз «Три билборда на границе Эббинга», один раз выйдет «Любой ценой». И что, там точно так же смотреть нечего. Все, что изготавливается на Западе массово, это все рассчитано на детей, на подростков 13-17 лет. Самые успешные фильмы – это экранизации комиксов, где какие-то клоуны в трусах поверх колготок скачут по экрану, какие-то человеки-пауки, бэтмены и прочее. Да, туда наиболее толковые режиссеры пытаются впихнуть какую-то некую идейную составляющую, как, например, вот режиссер Кристофер Нолан снял совершенно, с моей точки зрения, замечательный фильм «Темный рыцарь». Замечательный фильм. Ну, так это исключение, а правило это совершенно другое. Вот.
Скажите, а сегодня вот прозвучал такой вопрос относительно того, почему до сих пор в обществе силен запрос на такого вот советского героя, героя советского типа. А вот такой вопрос вам. Вы же некоторое время работали в Министерстве культуры и занимались оценкой сценариев. А вот Министерство культуры сериалами у нас занимается, которые они выпускают, в том числе о Советском Союзе.
Я не работал в Министерстве культуры, я был членом экспертного совета при Министерстве культуры. Это абсолютно разное. Я там не работал, зарплату мне там не платили. Это добровольная деятельность на благо, так сказать, отечественного кинематографа. Все зависит от людей. То есть какие творцы выращены, вот такое кино они и снимают. В настоящий момент то, что вот, ну, я, например, там занимался читкой сценариев, меня все время не покидало ощущение, что я читаю какие-то сочинения восьмиклассников на тему, как я провел это лето. То есть это люди по возрасту молодые, по интеллекту не развиты, не обладают никаким багажом знаний. И, в общем-то, что ты мне хочешь рассказать в свои 25 лет, для меня загадка. Я считаю, что в режиссеры вообще младше 40 никого брать не надо. И в сценаристы никого младше 40 брать не надо. А уж если брать, то ты должен быть выдающийся талант. Вот, например, был такой Василий Макарович Шукшин. Великолепный писатель, великолепный сценарист, режиссер, актер. Вот все в себе сочетал. При этом человек из народа, который то, о чем он говорит и то, что он делает, знает глубоко изнутри. Ну, а если это какой-то бестолковый подросток начинает там, ай, напишу сценарий, а я сниму кино, что-то сказать-то хочешь. Кроме того, что вчера ты попробовал водки, позавчера конопли, а позавчера у тебя первый опыт, так сказать, с девочкой произошел. Ну, в твои 18 лет это может быть и интересно, а остальным уже нет, неинтересно. Что сказать-то хотел? Что ты животное и получаешь удовольствие вот от таких вещей, это прекрасно, но про животных мы в мире животных смотрим, а не твое кино.
Ну, я просто почему еще спрашиваю про сериалы? Потому что я сам не смотрю, но, например, иногда бываю в гостях у родителей, и они смотрят и проходят периодически по тому же Первому каналу сериалы, например, про Советский Союз. Ну, детективы, насколько они действительно детективы, вопрос отдельный, но там показывают Советский Союз таким образом, что как бы там тоже была коррупция на различных уровнях, там тоже были супружеские измены, там тоже были какие-то бытовые проблемы у людей. То есть вроде как, ну, какая-то великая идея где-то была в идеологии, а так вроде бы и не сильно общество отличалось от того, что сегодня. И чего вы тогда его идеализируете? Вы как-то можете это прокомментировать?
Ну, это ложь. Общество было совершенно другое. Были ли в нем, например, уголовные преступления? Да, безусловно, были. Были ли там коррупционеры? Да, безусловно, были. Но тут вопрос к создателям сериалов. Вы вот это вот обмазывание дерьмом. У вас вообще что-нибудь, кроме дерьма-то, есть? О чем вы можете думать? Я понимаю, что там каждый автор, он пишет сам про себя. Когда сочиняет книжки, он пишет сам про себя. И режиссер, когда снимает сериал, он снимает его про себя. Что ты мне рассказываешь, что вокруг одни подонки, твари и негодяи? Это потому, что ты, подонок, тварь и негодяй, ты о себе рассказываешь, да? Или тебя окружают подонки, твари и негодяи? Не все люди такие. Покажите мне сериал нынешний, где хоть что-то положительное про Советский Союз есть. Вот без этих выкриков, а там тоже были воры, а там тоже была коррупция, еще чего-то. При Сталине тоже была коррупция, например, и воры были. Только как-то все для них очень печально заканчивалось. Либо 25 лет лагерей, либо пуля в башку, и на этом твоя коррупционная жизнь оборвалась. Вам ни это не нравится, ни то не нравится. А что хорошего-то было? Расскажите, было? Оно было, мы там жили, мы помним, было. И резко отличалось от того, что происходит сейчас. Катастрофически отличалось. Нет? Нет, рассказать не можем. То есть, с моей точки зрения, все эти создатели сериалов, они выполняют определенный социальный заказ по обгаживанию этого самого советского прошлого. Зачем? Ну, чтобы вы туда не стремились, чтобы тогдашние идеалы, они вам чужды, абсолютно ничего хорошего в них нет, в этих идеалах. Все кругом воры, подонки, негодяи. Забудьте про это. Это был ад на земле. Это социологический заказ, политический. Вот, отрабатывают деньги, ничего другого они снимать не могут. Это они орали, что при советской власти им не давали снимать. Ну, а теперь дают. Вот на что бабки дают, то вы снимать и будете. Как-то так.
Вы знаете, действительно такие подозрения возникают с вами, невозможно не согласиться, но все же, могли бы вы прокомментировать, это проходит ли какую-то предварительную, ну, цензуру, не цензуру, какое-то разрешение получается на уровне Министерства культуры, или это свыше все продавливается, с еще более высоких уровней?
Есть такая страна, Соединенные Штаты, где никому ничего политически не навязывают, все выглядит совершенно примитивно просто, либо дают деньги, либо нет. Вот это вот в струе, значит, на это деньги дадут. Не в струе, нет, на это деньги не дадут. Ничего объяснять не будут. Совсем недавно, когда пришел министр Мединский, который всем нашим так называемым творцам внятно и предельно четко объяснил, что если это государственный заказ, то его понимать надо как заказ. Что ваши чаяния здесь никому не интересны. Вот вам заказали вот это, и снимать надо вот это. Поднялся дикий вой. Как же это так? Это же вмешательство в творческие процессы. А совсем вот немного погодя, когда вам тупым объяснили, что ваша антисоветчина больше не нужна и платить за нее не будут, чик, и как по мановению волшебной палочки эти вчера, кто Солженицын стайл поливал родную страну дерьмом, сегодня они пишут сугубо патриотические сценарии. Вот с ними бы про это побеседовать было бы интересно. Как это у тебя так получается? Здесь ты ушатый дерьма лил, а здесь, понимаешь, медом намазываешь. Это ты так думаешь на самом деле, да? То есть ты тогда думал неправильно, а теперь стало правильно? Или просто тебе тогда бабло давали за одно, а теперь бабло давали за другое? Да, это так. И самое прекрасное, что они этого даже не стесняются. Да, за бабки я готов на все.
Хорошо, а такой вопрос вам может быть немного щекотливый, но все же, есть ли у вас какое-то мнение о личности президента и о том, какая сегодня под его управлением политическая система и насколько у нее вообще имеется запас прочности?
Отношение самое обычное, то есть вот смотрю на предыдущего и смотрю на действующего. Похож ли Владимир Владимирович на алкоголика Ельцина? Нет, не похож. Владимир Владимирович глубоко в предмете, прекрасно разбирается в том, чем он занят. На мировой арене имеет чудовищный авторитет. С ним вынуждены считаться. Страна, которая стояла в конце 90-х просто на краю уже, и ни у кого никаких надежд не было. Всем было понятно, что сейчас развалили СССР, а дальше точно так же нацисты и прочие дегенераты, там из числа белогвардейцев, любителей Власова, они страну порвут на куски. И дальше нас ждет чудовищная гражданская война. Ни того, ни другого не случилось именно благодаря личности. Хороший он, плохой, это вообще в совершенно другой плоскости лежит. Будучи начальником, ты никогда не сможешь быть хорошим или плохим для всех абсолютно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я воспринимаю вот как данность. И повторюсь, Владимир Владимирович гораздо лучше, чем Борис Николаевич. Несравнимо вообще. Страну куда ведет, ну, опять-таки, это не от меня зависит. Масса вещей мне не нравится категорически. Но ключевое, чего хотели граждане, когда ломали Советский Союз, граждане хотели, чтобы у них было там 100 сортов йогурта и 200 сортов колбасы. Ну вот, и то, и другое перед вами. Жрите, не обляпайтесь. То, что пропала бесплатная медицина, бесплатное образование и прочее, прочее. Вы, идиоты, не в курсе были, да, что так бывает в капиталистических странах? Нет? Вы думали, что вот все будет в шоколаде, вот это вот сохранится, то, что советское было, еще вот в шоколаде все будет? Нет, не будет. С этим вас можно только поздравить. Это вы скакали в 91-м, на Майданах, на московских, по миллиону собирались. Ну вот результат, пожалуйста. Куда ведут? Не знаю, куда ведут. Тут ключевое, что граждане, которые берутся рассуждать на тему там политического курса страны, вам что там, разведсводки, что ли, каждый день на стол кладут? Если нет, желательно закрыть рот и сидеть молча, потому что вообще ничего не понимаете в происходящем. Ни зачем лезут в Сирию, ни зачем не лезут наоборот на Донбасс, ни зачем Крым присоединили. Вы там ничего вообще не понимаете в политических раскладах. Лично меня учили, не владея ситуацией, никаких выводов не делать. Получая информацию из телевизора, лично я не понимаю, куда это идет и чем это закончится. Вот есть ураган, а я в нем песчинка в урагане. Я хорошо понимаю, почему ветер дует, от чего его так закрутило и прочее, и прочее. Нет. Каким бы печальным это ни казалось, это не попытка уйти, так сказать, от вопроса, а как раз наоборот. Вот трезвый ответ.
Скажите, а вы согласны, что такие инициативы властей за прошедший примерно год, как подъем пенсионного возраста, как введение новых налогов, повышение старых, как фактически отказ от контроля цен за продуктами, ценами на продукты, ценами на бензин, это все-таки подтачивает авторитет руководства страны и способствует росту недовольства и недоверия?
Безусловно, и подтачивает, и способствует. А что это меняет? Что, с косами побежите революцию, что ли, делать? Как хохлы? Ну, на здоровье бегите. А кто придет на это место? Вот, отличный пример. Вот был Янукович, негодяй, плохой. Мы его свергли, говорят хохлы. Поздравляю, свергли. А кто пришел на его место? И что, ситуация улучшилась? по-моему, все стало только хуже. Воровать стали в 10 раз больше, роты заткнули всем, кому можно. Особо недовольных просто убивают, люди исчезают. И что? Что добились-то? Расскажите. Ну вот, недовольство. Для того, чтобы недовольство реализовалось, вы чего? Революцию хотите совершить? Ну, для революции, для совершения революции должны быть революционные силы. Вы их видите? Я нет, не вижу. На уровне поговорить, да, мы с вами можем говорить что угодно, а на уровне организации, где люди готовы действовать, таких просто нет. А как только они попытаются появиться, государственная безопасность все это тут же ликвидирует. Ну и у вас есть знакомые граждане, которые вам скажут, что мне не нужна одежда, 100 сортов йогурта, машина под окном и свой дом. Вот мне не нужна, я от этого отказываюсь в пользу нашей очередной социальной революции. У вас есть такие знакомые? Ну, которые, если вы скажете, что мы вот идем биться за это, они за вами пойдут. У вас такие есть? Вот вокруг меня, например, нет вообще. Я массу людей знаю из самых разных социальных слоев. Никому ничего не надо. Они сытые, довольные. Под эти вопли, что стало жить плохо, все отлично себя чувствуют. Надрываться на работе у вас много знакомых, которые на двух, на трех работах работают? У меня нет. Им и на одном месте нормально. Я повторюсь, я не в Поднебесье живу, вокруг меня обычные российские граждане. Нет, нормально, здесь маловато, конечно, но надрываться не буду. Получить лишнее образование, повысить там эту, как бы, разрядность свою, карьеру строить, еще что-то. Нет, ничего не надо. И так все есть, и так все хорошо. А вы говорите, революцию делать. С такими людьми никакой революции мы не сделаем.
Но мы в данном случае говорим не о каких-то политических переворотах, мы говорим о том, чтобы граждане все-таки постепенно учились отстаивать, защищать свои права.
Пусть учатся. Я что, учитель их отстаивать свои права? Это их права.
Вы не против?
Их отстаивать на здоровье. Только за. Мы живем, каким бы странным ни показалось, в свободной стране, в которой мы с вами, например, в рамках нашего капитализма можем вот стоять здесь и записывать ролики про коммунизм, а потом вещать на огромную аудиторию. У нас свободная страна, свобода слова. Да, хотите защищать свои права, защищайте. Я просто не вижу людей, которые, например, бы там сбивались в какие-то профсоюзы, выступали бы с какими-то требованиями, представляли из себя силу политическую, например, с которой руководство страны просто вынуждено считаться, а оно должно быть вынуждено. Не бывает добрых и хороших, все права, все свои, их надо там зубами, клыками вырывать. Готовы к этому? Есть такие организации? Я лично не вижу. Да, надо заниматься отстаиванием своих прав, надо.
Вы говорите о том, что симпатизируете левым и социалистическим взглядом. Скажите, а вы считаете, что...
Тут сразу надо определиться. Я крайне положительно отношусь к своей стране, в которой я родился и вырос, которая меня там вскормила, воспитала и всякое такое. Страна называлась Советский Союз. Родили меня коммунисты, воспитывали меня коммунисты.
Но вы согласны с тем, что то адекватное меньшинство среди левых, которое все же есть, ему имеет смысл, ему необходимо более широкую аудиторию завоевывать, добиваться и делиться уже своей аудиторией, которая у них, у каждого наработана?
На здоровье. Ну, кто мешает этим заниматься? Вы видите вокруг себя какие-то политические репрессии. Ну, если в 90-х годах это действительно было, то сейчас просто ничего подобного нет. Если здраво и разумно к этому подходить, организовывать кружки разнообразные, собираться, изучать творческое наследие там философов-марксистов Владимира Ильича Ленина, никто не запрещает. На здоровье. Вполне спокойно можно этим заниматься. И я считаю, что вменяемые люди заниматься этим просто обязаны. Тех, кого беспокоит будущее родной страны и их собственных семей и детей. 20 век показал, что путей есть ровно два. Один коммунистический, а второй фашистский. К чему вы хотите прильнуть? Вот тут, без затей. Вот к чему вы хотите прильнуть? К человеконенавистнической идеологии или к идеологии гуманизма? Ну, для меня выбор очевиден, для многих нет. Людям надо объяснять, чем я, собственно, и занимаюсь.
Ну, безусловно, мы со своей стороны выбираем только коммунистическую сторону. А все же, есть ли необходимость, как вы считаете, левым не только заниматься кружками, но и пытаться какие-то практические модели тоже опробовать?
Например?
Ну, профсоюзы, например, может быть, митинги, или вы против митингов?
Митинги ничего не решают. Митинг – это возможность озвучить свои претензии к государству. Все. За этим должны следовать совершенно конкретные действия. Например, забастовки массовые, которые возможны только при организации огромных профсоюзов. Когда вы диктуете вашу волю, вы не просите, а диктуете, вступаете в борьбу. Это тяжело, это опасно. Но опыт Соединенных Штатов наглядно показывает. Там, во-первых, все профсоюзы тесно сращены с организованной преступностью. Ну, если ты будешь говорить что-то не то, тебя быстро там молотком в подъезде успокоят, и на этом твоя карьера закончится благополучно. Да, это непросто, да, надо организовываться, да, свои права надо отстаивать. За это можно серьезно пострадать, есть ли такие люди. Пока что я как-то вот не вижу массово.
А кого из современных левых блогеров знаете или смотрите?
Я живу в интернете и с людьми лично практически не общаюсь, вот категорически. При этом я занят производством своего собственного контента, и это не оставляет мне никакого времени на ознакомление с тем, чем занимаются другие. Я хорошо знаком с людьми, которые ко мне приходят, и с ними мы делаем ролики. Вот Михаил Васильевич Попов, профессор нашего университета, Клим Саныч Жуков, Егор Яковлев, который вот это мероприятие организовал. Вот с этими людьми общаюсь плотно. Да, вызывают у меня чувство глубокого уважения. Люди разумные, совершенно четкой и понятной системой взглядов, с ними общаться хорошо. То есть я это в вожди не гожусь. Вот у меня есть ресурс, на котором я могу высказаться сам и позволить высказаться уважаемым мной людям, донести мысли до максимально большого количества населения, и таким образом, может быть, что-нибудь в голове зашевелится.
Скажите, планируете еще раз Александра Батова пригласить в гости? Он вам понравился как собеседник, как человек, имеющий отношение к политике?
У вас несколько неправильное представление о том, как оно строится. Это обычно люди ко мне обращаются и говорят: давай я приду тебе и расскажу. Из этих людей я уже выбираю тех, с кем интересно действительно поговорить. Александр исключительно интересный собеседник, то есть человек занимается не тем, чем занимаюсь я. Лично мне очень интересно. Вот он поехал тут в Венесуэлу посмотреть, что там как в Венесуэле. Если захочет рассказать, в обязательном порядке заснимем ролик. А так, чтобы за кем-то бегать, я ни за кем не бегаю.
То есть люди к вам сами приходят?
Да. Да.
Ну что же, большое спасибо, что сегодня были с нами. Вам творческих успехов.